Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы, кажущиеся противоречия в Библии. При рассмотрении личности Авессалома мы с вами отметили в нем очень важную черту, которая указывает на то обстоятельство, что он является прообразом Антихриста. Он заявил, что у него нет сына, поэтому поставил себе памятник при жизни своей в Царской долине. Хотя в другом месте Писания читаем о том, что у него было даже три сына. Но Писание упоминает нам еще об одном человеке, который поставил себе памятник на горе Кармил и тоже при жизни своей. Это был Саул, первый царь Израиля в плоти. Хотя события, связанные с Авессаломом, сыном Давида, происходили значительно позднее выступления Саула, но действия этих двух исторических личностей в духе тесно связаны между собой. Особое внимание обращаю на это предложение. Действия этих двух исторических личностей, Авессалома и Саула, в духе тесно связаны между собой. Чтобы это было ясно, почему именно, то в этом месте выразительно еще раз подчеркиваю, что Авессалом является прообразом Антихриста, а Саул — прообразом плоти элиты Израиля, всей его верхушки, а особенно духовных руководителей — фарисеев, саддукеев и книжников. Именно этим определяется отношение Саула к Давиду, о котором я в предыдущих четырех проповедях много сказал. А чтобы лучше понять роль Амалека в истории Израиля, его следует рассматривать как воплощение, как высшее проявление ненависти и преследования язычниками Божьего народа Израиля. Итак, в лице Амалека плоть язычников постоянно противостоит Израилю. Чтобы этот факт лучше запечатлеть, противопоставляю Саула Амалеку, который является прообразом плоти язычников или человека вообще. Для нашего познания этот факт особенно важен, чтобы разобраться в отношениях Израиля и Антихриста в 70-ю седмину после восхищения Церкви Иисуса, чтобы лучше понять внутренние связи современной элиты Израиля, раввинов и политической верхушки с грядущим Антихристом. В самом начале этой проповеди предупреждаю всех слушателей, что три последующие проповеди могут некоторым показаться скучными, но я решил продолжить это рассмотрение для тех, кто от всего сердца желает углубить свои познания в истории Израиля, так как эти познания помогают нам и все Писание лучше понимать. Поэтому рассмотрим действия Саула и события, связанные с действием Саула, более подробно, так как личность Саула помогает нам открыть многие черты Иисуса Христа, которого прообразно видим в Давиде и Самуиле. При дальнейшем рассмотрении этой темы прошу всех слушателей помнить, как я выше отметил, что Господь Иисус хотел сам быть царем Израиля, а в качестве посредников он воздвигал из среды своего народа судей, которые должны были Израилю сообщать волю Господа и судить Израиль, то есть управлять им. Но народ пожелал иметь над собой царя в плоти, как и все окружающие народы. Поводом для этого послужил тот факт, о котором читаем в первой книге Царств, глава 8, стихи 1 и 5. Когда же состарился Самуил, то то поставил сыновей своих судьями над Израилем и сказали ему: «Вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». По поводу этого заявления народа Самуил очень сокрушался и молился Господу. В первой книге Царств, глава 8, стихи 7 и 8 читаем. «И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними, как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам. Так поступают они с тобою». В стихе 8 сам Господь открывает нам истинную причину того, что Израиль желает иметь над собой плотского царя. Это измена своему Иегове, своему Богу Иегове, и плододеяние с другими богами. Израиль постоянно проявлял непослушание своему Богу, упорно ходил своими путями. Поэтому главной отличительной чертой Израиля является своеволие, непослушание. Запомним это. Главной отличительной чертой Израиля является своеволие. Именно поэтому Господь связывает встречу Самуила с Саулом на пути поиска потерянных ослиц его отца. Стадо ослиц отца Саула потерялось, ушли, и теперь их ищет Саул. Осел является упорным своевольным животным, поэтому он символизирует упорство. Я жил длительное время в Казахстане и видел этих животных, ослов. И я видел, даже не зная в Библии вот этих мест, я уже видел, какое это упорное животное. Я удивился, когда в Библии теперь встретился с такими сообщениями. В отце Саула мы должны видеть предков Израиля. Поскольку Саул символизирует плоть Израиля, то он ходит путем своеволия, он ходит в поиске ослиц своего отца. Путем своеволия Самуил пытается уговорить народ отказаться от идеи поставить над ними плотского царя, мотивируя тем, что любой плотской царь, используя свою власть, будет их угнетать. В первой книге Царств, глава 8, стихи 19 и 20 читаем. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами. Мы будем как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить пред нами, и вести войны наши». Когда прочтете весь этот текст, то убедитесь, что ослицы отца Саула нашлись. Они остались в семье Саула. А это значит, что Израиль не принял Иисуса своим мессией и остался на пути своеволия. И по сегодняшний день, но из сообщения первой и второй книги Царств мы знаем, что как до Саула, так и после него победу над всеми врагами Израиля давал Господь. И если бы Господь не сражался за свой народ, то сатана во мгновение ока истребил бы Израиль руками язычников с лица земли. А они говорят ему: «Ха! Вести войны наши должен». Какие войны, когда Господь давал победы? Но Господь имеет свой план, согласно которого уже в течение 6000 лет существования людей на земле Он действует в Своем великом терпении. Подойдем, однако, ближе к рассмотрению Саула. В первой книге Царств, глава 9, стихи 1 и 2, читаем. «Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сын Церона, сына Бехорафа, сына Афия, сына некоего вениаминитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый. Не было из израильтян никого красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. Такого царя избрал Господь по желанию своего народа. Можно сказать, лучшего из лучших. Но эти качества имеют глубокий духовный смысл. Ниже мы сравним его с Давидом, о котором мы выше уже говорили. Далее мы читаем о том, что по заданию отца Саул пошел с одним из слуг искать пропавших ослиц. Из содержания главы 9 мы видим, как искусно и безошибочно Господь ведет людей к намеченной им цели. Прошу прочесть на досуге эти главы, чтобы лучше воспринять все взаимосвязи и Божью мудрость. Я привожу лишь отдельные стихи, как вехи, которые должны привести нас к выводу, который мы должны сделать на основании сообщений первой и второй книги царств. Господь ведет Саула так, чтобы на пути поиска пропавших ослиц он встретился с Самуилом, которому в нужный момент Господь говорит в первой книге царств, глава 9, стих 17. Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». Далее, в первой книге царств, глава 10, стих 1, Самуил совершает по заданию Господа помазание Саула в царя Израилева и сообщает Саулу подробно о том, что с ним произойдет с этого момента на всем пути до дома отца его. Почему так именно Святой Дух сообщает? Чтобы не было сомнений, что все, что с Саулом произойдет, совершается по Божьей воле. Первая книга Царств, глава 10, стихи со 2 по 4. «Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек. Ты встретишь двух человек близ гроба Рахили, на пределах Вениаминовых, Цельцахе, и они скажут тебе: нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря: что с сыном моим? И пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека. Уже теперь тебя встретят три человека, идущих к Богу в Вифиль». Запомните, к Богу в Вифиль идут. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином, и будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их эти хлебы, будут приветствовать тебя. Эти сообщения Самуила Саулу имеют в жизни Саула, помазанного на царя Божьего народа, огромное значение. А если ясней сказать, то это сообщение имеет чрезвычайно важное значение в жизни израильского народа, Божьего народа. Из этого сообщения мы узнаем о том, чего Господь ожидает от Саула, от своего народа Израиля. Не случайно два события последовательно расположены одно за другим. Сначала Саул встретит двух человек близ гроба Рахили, а затем Саула встретят три человека. Рахиль является прообразом на закон. По этому случаю именно, что Рахиль является прообразом на закон, раньше я это уже объяснял. Обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что Рахили Господь разрешил войти в обетованную землю Ханаан не полностью до поставленной Господом Иакову цели, а лишь на небольшое расстояние. Вот тут она умерла, где вот этот гроб он встретился. На небольшое расстояние, потому что в тысячелетнем мирном царстве не будет закона, а лишь его отдельные элементы. Согласно Бытия, глава 35, я раньше объяснял, что возвращение Иакова в Вефиль, которое Господь ему дал, это задание, это символизирует вход Израиля в тысячелетнее царство. В нашем тексте встреча Саула с двумя человеками, что является свидетельством, два означает свидетельство, вблизи гроба Рахили является напоминанием Господа Саулу о том, что он живет во время закона и должен его соблюдать, исполнять Божью волю, как Самуил свидетельствует в первой книге Царств, глава 12, стихи 14 и 15. «Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать глаза Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего, а если не будете слушать глаза Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших. В Новом Завете в отношении этого вопроса подробнее мы читаем подобное во 2 Коринфянам глава 3 стих 6. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Именно об этом говорит встреча Саула с двумя человеками вблизи гроба Рахили. Буква закона убивает, поэтому Господь Иисус приготовил для своего народа что-то совершенно иное. В стихе 3 Саула встретили три человека, следующие в Вефиль, в Дом Божий, куда в свое время следовал и Иаков со своей семьей, Бытие 35. Обстоятельства этой встречи указывают на то, что Господь готовит в будущем для своего народа, что именно Он готовит. Три символизируют общение, три человека встречает Саула. Это говорит о том, что Бог ищет настоящего и глубокого общения со своим народом. Для этого Он обещает послать своего Сына, Иисуса Христа, которого прообразно видим в этих трех козлятах, прообраз Божьего Агнца, и трех хлебах. По поводу небесного хлеба прошу прочесть Иоанна 6, хлебную главу. Три козленка и три хлеба усиливают взаимно смысл и важность общения Господа со своим народом. Третий человек несет мех с вином. Вино символизирует в Писании радость. Из трех хлебов эти три человека дадут Саулу два хлеба. Число два символизирует свидетельство, как выше я объяснил. Свидетельство, которое Господь дает Саулу посредством этих козлят и хлебов, должно вызвать в сердце Саула, то есть в Божьем народе, величайшую радость. О двух первых людях читаем, они скажут тебе, то есть сообщают просто. А о трех последних читаем, и будут приветствовать они тебя, то есть поздравлять с таким радостным известием о скором пришествии Мессии Израиля. Поздравлять с этим событием, и ты возьмешь из рук их. Далее там написано, Господь Иисус готовит свой народ к самому знаменательному и ответственному событию во всей его истории, к пришествию Мессии, и чтобы его приняли, а не отвергли, как в действительности верхушка Израиля поступила. В Иоанна, глава 1, стих 11, «Пришел к своим, и свои его не приняли». Так как в жизни Израиля это событие является самым ответственным моментом, то остановимся на нем подробнее, чтобы лучше воспринять намерение, долготерпение, милость и любовь Господа к своему народу. С козлятами эти трое людей направляются в Вифиль, в Дом Божий. Это говорит о том, что с приходом Иисуса на землю Господь действительно хотел устроить свое жилище, дом этот, среди своего народа. Между царствованием Саула и пришествием Иисуса на землю было в Израиле много царей, и плюс еще период примерно в 400 лет, когда Бог не посылал к своему народу пророков. Так как Израиль окончательно отвернулся от своего Бога и погряз в блудодеянии с другими богами, поэтому и Бог отвернулся от своего народа и перестал обращаться к нему через пророков. Поэтому и апокрифические книги, отображающие историю Израиля в течение этого времени, не вошли в канон Библии, так как они написаны не под водительством Святого Духа, не от Бога. В это время Израиль уже не имел царей. Иерусалим был захвачен и разрушен в 588 году до Христа. Этим временем закончилось и царствование последнего царя Иудеи Сидекии. В 4 книге Царств 24:17, с 597 до 587 года до рождения Христа. В период с 536 по 424 год до рождения Христа Божьим народом руководили пророки Агей, Захария, Малахия и управители Зарававель, Ездра и Неемия. С 424 года до рождения Христа верховной властью практически являлась духовная элита, первосвященники, саддукеи и фарисеи, и книжники. Все это важно знать, чтобы провести параллели между действиями и отношением Саула к Давиду, что символизирует отношение духовной элиты Израиля к Иисусу. После Саула до пришествия Иисуса, как мы знаем, было много царей, но Господь делает в Библии укороченное дело и символично воплощает в Сауле всех царей и все остальное руководство Израиля вплоть до пришествия Иисуса за своей церковью. Поэтому еще во время царствования Саула Господь призывает Давида и говорит о нем в первой книге Царств, глава 13, стих 14. «Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». И в Псалме 88:21 читаем: «Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его». В Деяниях, глава 13, стихи 22-23, читаем об этом же: «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса». Хотя Давид был очень послушным Господу, но и он делал ошибки, и довольно грубые. Однако Господь может сказать: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, который исполнит все хотения мои». Потому что в лице Давида Бог символично представляет нам своего Сына Иисуса Христа, который действительно ходил в полном послушании к Отцу и исполнял все его хотения. Почему Господь отринул Саула? Когда пророк Самуил помазал Саула в царя Израиля и рассказал ему весь дальнейший ход событий, то в заключение Самуил сказал Саулу в первой книге Царств, глава 10, стих 8: «И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать. Галгал означает скатывание, сваливание, переложение, то есть скатывание и сваливание себя грехов и переложение их на Господа Иисуса. Перейдя Иордан, Израиль расположился станом в Галгале, где Иисус Навин по повелению Господа совершил обрезание всех израильтян, которые не были обрезаны в течение 40 лет странствования в пустыне. Поэтому это место названо Галгалом. Иисус Навином, глава 5, стих 9. «И сказал Господь Иисусу, ныне я снял с вас посрамление египетское». Почему и называется то место Галгал, даже до сего дня. Самуил посылает Саула в Галгал, чтобы Саул его там ждал. Но поскольку Галгал означает покаяние и очищение от грехов, то приход в Галгал в духе указывает на крещение, которое Иоанн Креститель совершил в Иордане, которое правильно следует называть крещением покаянием. Почему? Вера в Бога у израильтян была уже, но для того, чтобы они были способны принять Иисуса своим Мессией при Его приходе, они должны были раскаяться и очиститься от грехов блудодеяния с чужими богами. В первую очередь это касалось духовной верхушки Израиля, фарисеев и саддукеев, которые и отвечали за весь народ. В Матфея 3, стих 7 читаем. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Иоанн Креститель видел их как рентгеном насквозь и знал, что они пришли лицемерно, немцы говорят, сыграть спектакль. Он знал, что в действительности, в соответствии с их духовным состоянием, они не были способны совершить такое покаяние, и что они обречены на вечную погибель, но призывал их совершить достойный плод покаяния, так как Господь дает им еще один шанс для спасения. Самуил является тоже прообразом Иисуса, поэтому он испытывает Саула, говоря, 7 дней жди, доколе я не приду к тебе». Еще раз подчеркиваю, что приход Саула в Галгал по указанию Самуила духовно указывает на крещение покаяния в Иордане. В действительности же Господь испытывал Саула так же, как Он испытывал свой народ в пустыне, поскольку Саул является прообразом на Божий народ. Второзаконие 8, стих 2. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Смотри также Исход, глава 15, стих 25, глава 16, стих 4 и глава 20, стих 20. И в связи с избранием царя Саула Господь испытывал свой народ. Он выявил и выставил народу на показ, каким великим злом являлось в глазах Господа избрание Саула царем. Он совершает через Самуила убедительные знамения, какие Иисус совершал среди своего народа, будучи в плоти здесь на земле. Первой книги Царств, глава 12, читаю стихи 16 по 19. «Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершил пред глазами вашими. Не жатвы ли пшеницы ныне? но я воззову Господу, и пошлет Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день. И пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу: «Помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя», можно сказать, осознали свой грех в избрании царя. Параллели к этому событию мы видим в Иоанна 6, при насыщении 5000. Время пребывания Иисуса среди своего народа на земле было поистине временем жатвы пшеницы. Когда евреи увидели и осознали великую выгоду для себя в совершенном Иисусом знамении, то они решили сделать Его своим царем, таким же царем в плоти, как и Саула в свое время. О духовной стороне и смысле этого знамения они меньше всего были заняты. Читая Иоанна 6, стихи 14 и 15. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должен прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Вернемся к Саулу и посмотрим, как он выдержал испытание, данное ему от Господа через Самуила. С того момента, как Самуил велел Саулу идти в Галгал и там ждать его 7 дней, в Израиле и жизни Саула произошли великие события. Во-первых, Самуил собрал народ в Массифу, чтобы официально объявить об избрании Саула царем. Первая книга Царств, глава 10, стих 24. «И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал: да живет царь!» Далее, в первой книге Царств, глава 11, мы читаем о нападении аммонитского царя Нааса на израильский народ, Явис Галатский, и хотел всем его жителям выколоть правый глаз. Но по просьбе жителей Явиса Саул собрал весь Израиль и выступил против Нааса. Господь дал Саула и израильскому народу великую победу над аммонитянами. Затем в первой книге Царств, глава 13, читаем о том, что филистимляне снова собрались на войну против Израиля. Поводом к этому послужил тот факт, что Ионафан со своей 1000 воинов разбил филистимский охранный отряд, который был в Гиве. 1 Царств, глава 13, стих 4. Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. Это вот когда Самуил послал Саула в Галгал. Боясь филистимлян, народ стал разбегаться и прятаться в горах и кустах. Саул, прождав Самуила 7 дней, как ему было велено, и видя, что народ разбегается, вознес жертву всесожжения, на что он не имел полномочия от Господа. Самуил, пришедший в последний момент в Галгал, сказал Саулу. В главе 1 Царств 13, стихи 13 и 14. «И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда». Испытывал Господь сердце Саула. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Поэтому еще при царствовании Саула Господь находит себе мужа по сердцу Давида и дает Самуилу задание помазать его в царя Израиля. Читая из первой книги Царств, глава 16, стихи 1, из 11 по 13. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. Когда всех по очереди перебрали, и не было среди них того, которого Господь наметил, то Самуил спрашивает Иессея, а тот говорит, есть еще меньший, он пасет овец. И послал Иессей и привел его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицем. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. И тут же в стихе 14 Святой Дух сообщает нам о том, что от Саула дух Господень отступил и возмущал его злой дух от Господа. Однако вернемся назад и рассмотрим еще некоторые события, происшедшие с Саулом до помазания Давида в царя. В первой книге Царств, глава 13, стихи 2-3, на экране появился сын Саула, Ионафан, который со своей тысячей разбил филистимский охранный отряд. В главе 14 читаем о том, как Господь дает Израилю победу через Ионафана. Прошу этот текст на досуге прочитать, и не один раз. Люди израильские были истомлены, то есть очень напряжены в тот день, потому что Саул дал распоряжение не отвлекаться приемом пищи, а непрерывно преследовать врага. 1 Царств 14:24. А Саул заклял народ, сказав, «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». И никто из народа не вкусил пищи. Только Ионафан, не зная о распоряжении Саула, вкусил меду, который в большом количестве был обнаружен в лесу. Раньше я уже рассматривал Ионафана и объяснил, что с точки зрения евангелизации он символизирует определенную группу детей Божьих. Но я просил помнить, что все содержание Ветхого Завета касается в первую очередь Божьего народа, евреев. Для меня лично было тоже ново и ошеломляюще познать, что Ионафан в действительности символизирует мучеников. Запомните это, дорогие слушатели. Группу евреев, которые в 70-ю седмину примут через двух свидетелей Иисуса своим Мессией, но в число остатков 144 тысячи не войдут, а погибнут от руки Антихриста мученической смертью. Об этом мы поговорим ниже, а сейчас рассмотрим отношение к нему Саула, к Ионафану, к сыну своему. Еще раз обращаю ваше внимание на стих 24. Напряжение израильского народа в этой битве было действительно велико. Мученики, на которых прообразно указывает Ионафан, проявится только в 70-ю седмину, поэтому и действия Саула в этом событии следует отнести к этому времени. Взглянем на сегодняшний Израиль. Время благодати подходит к концу. В течение 2000 лет времени благодати израильтяне не имеют настоящей духовной пищи, так как они не признают Новый Завет Словом Божьим и Иисуса своим Мессией, а ждут ложного Мессию. На все их молитвы у стены плача в Иерусалиме Бог не отвечает. Поэтому народ истомлен, как мы выше читали, напряжение достигло кульминационной высоты, как мы выше отметили в первой книге Царств, глава 14. Подтверждение тому, что Господь не отвечает в настоящее время на молитвы и просьбы своего народа, мы находим в первой книге Царств, глава 14, стихи 36 по 37, и Миха 3, стихи 6 по 7. Но эти стихи я зачитаю в следующий раз, а сегодня на этом закончим.